Поскольку ты раб, эти сокровища будут выданы не тебе, а твоей госпоже, младшей жене фараона. Мне следовало бы сразу догадаться, что фараон оставит такое состояние в своей семье. Я человек, богатство которого несколько мгновений назад равнялись состоянию знатнейших семей Египта, поклонился царю и вернулся на свое место рядом с госпожой. В утешение она пожала мне руку, но, по правде говоря, я не был несчастлив. Наши судьбы так крепко переплелись, что я стал ее частью. Теперь мы оба больше ни в чем не будем нуждаться. Я уже начал обдумывать, во что мы вложим состояние моей госпожи. Наконец царь объявил приговор остальным пленникам, хотя, произнося его, он смотрел только на вельможу Интефа. «Ваши преступления невиданны. Ни одно из привычных наказаний не подходит вам. Вот мой приговор. На рассвете дня, после окончания праздника Осириса, вас прогонят по улицам Фиф, связанными обнаженными, прибьют живыми за ноги к главным воротам города головой вниз и оставят висеть до тех пор, пока вороны не вычистят ваши кости. Затем ваши кости снимут, перемелют в порошок и бросят в Нил». Даже Интеф побледнел и зашатался, когда услышал такой приговор. Распорядившись земными телами так, что их невозможно было забальзамировать и сохранить, фараон обрекал пленников на небытие. Для египтянина никакое наказание не может быть более суровым. Им навеки было отказано в полях рая. Когда госпожа моя изъявила желание пойти на казнь и посмотреть, как отца приколотят за ноги главным воротам города, я подумал, что она не поняла, какое страшное зрелище ожидает ее. Поэтому стал решительно возражать. Я никогда не замечал в ней садистских наклонностей. Большинство царских жен собиралось присутствовать на казни, что, по-моему, и повлияло на нее. Дейтан будет руководить церемонией казни, а она не упускала возможности посмотреть на него, даже на расстоянии. В конце концов, мне удалось переубедить ее, только употребив самый сильный довод из своего арсенала. «Госпожа, такое жестокое зрелище наверняка повредит твоему нерожденному сыну. Ты же не хочешь калечить молодой неокрепший ум?» «Это невозможно. Она впервые за время нашего спора заколебалась. Мой сын ничего не узнает. Он увидит все твоими глазами, а вопли умирающего деда достигнут его маленьких ушек через стенки твоего живота». Я тщательно подобрал слова и добился нужного результата. Лостра задумалась и через некоторое время вздохнула. «Но ты пойдешь туда и очень подробно все опишешь. Ты не пропустишь ни одной мелочи. Больше всего я хочу знать, как будут одеты жены царя». Потом коварно усмехнулась, показывая, что доводы мои ее не совсем обманули. «А расскажешь ты мне все шепотом, чтобы ребенок не проснулся и не подслушал нас». Когда я покидал гарем на рассвете дня казни, было еще темно, и саван мрака покрывал дворец. Я торопливо прошел через водный сад, где звезды отражались в черных зеркалах прудов. Когда я приблизился к крылу дворца, где содержался вельможа Интеф, то увидел свет ламп и факелов, услышал ругань и голоса, лихорадочно отдававшие приказы. Я сразу понял, что произошло нечто серьезное, и побежал. Страж у двери личных покоев Интефа чуть не проткнул меня копьем, но, узнав, в последний момент поднял оружие и пропустил. Тан стоял посередине прихожей, рычал, как черногривый лев в ловушке, и лупил кулаками каждого, кто попадался под руку. Хотя он всегда был вспыльчивым человеком, я ни разу не видел, чтобы гнев настолько выводил его из себя. Казалось, мой друг потерял дар членораздельной речи и способность мыслить. Воины, могучие герои отряда синих, трусливо прятались от него, и во всем крыле дворца стоял невероятный шум. Я направился к нему, увернулся от удара и крикнул прямо в лицо: «Тан, это я! Возьми себя в руки! Во имя всех богов, ты что, сошел с ума?» Тан чуть было не ударил меня снова, но я видел, как он борется с собой. Наконец ему удалось взять себя в руки. «Посмотри, можешь ли ты помочь им?» И он показал на тела стражников, валявшиеся на полу прихожей, как на поле битвы. С ужасом я узнал в одном из них Хетхета, старшего сотника отряда и уважаемого мной человека, который лежал в углу, свернувшись и сжимая живот. На лице у него застыла такая гримаса боли, какую я бы не хотел увидеть еще раз. Я коснулся его щеки, кожа была холодна и безжизненна. Я покачал головой. Уже ничем не могу ему помочь. Я поднял пальцем века и заглянул в мертвый зрачок. Потом наклонился и понюхал рот. Почувствовал отвратительный слабый запах грибов, который был так знаком мне. Яд. Я поднялся на ноги. С остальными наверняка то же самое. Пятеро стражников, скорчившись, лежали на каменных плитах. «Как их отравили?» — спросил Тан напряженным, но спокойным голосом. А я взял одну из чаш с низкого столика, где стражники, очевидно, обедали, и понюхал ее. Здесь запах грибов был сильнее. «Спроси повара», — предложил я. Затем во внезапном приступе гнева швырнул чашу об стену. Скрюченные тела напомнили мне моих зверюшек, которые умерли такой же смертью. А Хетхет был мне другом. Я перевел дыхание и спросил. «Твой пленник, конечно, сбежал?» Вместо ответа Тан провел меня в спальню великого визиря. Я сразу увидел, что в дальнем конце комнаты отодвинута цветная, раскрашенная панель и открыт тайный ход. «Ты знал, что здесь есть тайный ход?» — холодно спросил Тан. И я покачал головой. Мне казалось, что знаю все его секреты, но я ошибался. В моем голосе послышалось смирение. Наверное, в глубине души я понимал все это время, что нам не удастся совершить правосудие над вельможей Интефом. Он был любимцем богов тьмы и пользовался их покровительством. «Расфер сбежал вместе с ним?» Тан покачал головой. «Я приказал запереть его в арсенале вместе с князьями. Но оба сына Интефа, Менсет и Собек, исчезли. Скорее всего, именно они организовали убийство стражников и побег отца». Тан снова полностью овладел собой, но чувствовал, что гнев его еще не угас. «Ты так хорошо знаешь Интефа, что он будет делать, куда отправиться? Как мне поймать его?» «Я знаю только одно. Он подготовился к подобной напасти. В Нижнем Царстве хранил сокровища у знакомых купцов и законников. Даже торговал с лжефараоном. По-моему, продавал ценные сведения его военачальникам. Наверняка будет встречен там с распростертыми объятиями. Я уже послал 5 быстрых ладей на север с приказом обыскивать все суда, которые они нагонят. У него есть друзья за Красным морем. Он отправлял сокровища купцам в Газу, на берег Северного моря, чтобы те сохранили их. Заключал сделки с бедуинами, многие из них служили ему. Они помогут ему пересечь пустыню. Клянусь гором, у него как у крысы, нора одна, выхода в дюжина. Как могу я перекрыть все? Никак. Фараон ждет нас, он хочет присутствовать при казни. Тебе придется доложить ему о бегстве. Царь будет разгневан, и по праву я не выполнил свой долг, позволил Интефу сбежать. Но Тан ошибался. Фараон с поразительным спокойствием выслушал известие о побеге Интефа. Я не могу объяснить это. Наверное, огромные богатства, попавшие к нему в руки, смягчили его чувства. А кроме того, в глубине души еще могла таиться любовь к великому визирю. Но, с другой стороны, фараон был добродушным человеком, и созерцание казни вельможи Интефа, которого должны были прибить к воротам, вряд ли доставило бы ему удовольствие. По правде говоря, он выказал легкое раздражение и порассуждал об обмане правосудия. Но пока мы находились у него, тайком поглядывал на список сокровищ Интефа. Даже когда Тан признал себя ответственным за побег пленника, фараон отмахнулся. Вина за это полностью лежит на начальнике стражи. Чаша с ядом, которую ему поставил Интеф, уже послужила наказанием. Ты послал ладьи и войска в погоню за беглецом. Ты сделал все, что должен был сделать вельможа Хараб. Тебе остается только выполнить свой долг и привести в исполнение приговор, вынесенный остальным преступникам. «Готов ли фараон присутствовать на казни?» — спросил Тан. И фараон оглянулся, как будто искал повод остаться со списком сокровищ и докладом сборщика податей. «У меня много дел, вельможа Тан. Начинайте без меня. Доложите, когда приговор будет приведен в исполнение».